Так, дорогие друзья, я хотел бы сегодня еще в заключение нашего служения прочитать один текст Священного Писания из книги Неемии. Мы ее начали изучать, и я хотел бы, чтобы мы продолжали это чтение. Мы уже прочитали первые три главы. Сегодня я хотел бы прочитать из четвертой главы книги Неемии и несколько мыслей для нас оставить в сегодняшний особый день. Я хочу сказать, что книга Неемия была написана очень давно, она в Ветхом Завете. Но сегодняшняя тема будет затрагивать очень такую важную, актуальную тему для каждого из нас. Так, наверное, даже прежде, чем я прочитаю из 4 главы Неемии, первые 9 стихов, я прочитаю текст из Евангелия от Луки, 16 глава, 14 стих. Вот послушайте. Христос учил. Услышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Евангелие от Матфея, 27 глава, 31 стих. И плевали на Христа, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Это одна часть. Христос проходил через отвержение, непонятие, и Христос проходил через критику. Смеялись над Христом, но также над теми, кто служит Ему. Итак, 4 глава книги Неемии. Это 515 страница. Прочитаю первые 9 стихов. «Когда услышал Сановалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо закончат? Неужели они оживят камни из груд праха и при том пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, да пусть его, пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения. И не покрой беззаконие их, и грех их не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Когда услышал Сановалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Аминь. Значит, конечно, непростой текст, но это реальная жизнь. Это исторические события, которые описывает Неемия, как Господь его побудил, мы читали в первой главе, как Господь расположил сердце царя, как он послал, как они начали восстанавливать стену, и как все это происходило. В третьей главе описывается, как он расставил людей по разным работам, и каждый отвечал за свое дело. Один священник в одном месте, другая семья в другом месте, кто где находился, на севере, на юге, и каждый отвечал за свое, это был порядок определенный. И вот, на самом деле, реальность служения, реальность жизни, следования за Христом – это критика. Оппозиция. Преподавая в семинаре, я часто встречаюсь со служителями, я вам хочу сказать, очень непросто. Самое сложное, наверное, в жизни, это когда встречаешься с критикой. Это так больно, это так неприятно, когда, кажется, человек трудится, трудится, а его критикуют. Но здесь мы говорим о внешней критике. Мы говорим об оппозиции, которая возникла. Если христианин не готов к оппозиции, если руководитель, если служитель не готов противостоять, то он еще не служитель. И вот здесь в этом тексте сказана интересная история. Вообще книга Неемии – это как дневник. Он описывает то, что происходило. Но все-таки еще один текст я хотел бы прочитать. Очень важно услышать еще, как в Новом Завете мы прочитали, как Христос проходил через насмешки, плевки, непонятия. Вот послушали фарисеи, насмеялись над ним. Не понимали иногда даже его ученики. Но вот хочу прочитать еще один текст из 2 послания к Коринфянам, 4 главы. 2 послание к Коринфянам, 4 глава, пишет апостол Павел. И он пишет о себе. Вообще, 2 послание к Коринфянам тоже считается автобиографическим. Он больше всего говорит о самом себе именно в этом послании. Вот апостол Павел, который стал служителем Божьим, последовал за Господом, оказался под огромнейшим градом критики, непонимания. И со стороны даже тех, кому он благовествовал, церковь, которую он практически родил, коринфяне начали сомневаться, критиковать, и было очень больно. И вот когда он смотрит на себя, смотрит на служение, он пишет такие слова, я прочитаю 7 стиха. Вот послушайте. «Но сокровище сие, то есть нашу веру Господа Иисуса Христа, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Это, я вам хочу сказать, прекрасный текст, я еще раз его сейчас прочитаю. И здесь сказаны простые вещи. Несмотря на даровитость, несмотря, кажется, на талантливость, кажется, такое образование или еще что-то, когда мы смотрим на внешнее, мы должны помнить, что все мы живем в земной хижине. У нас просто тело. И с годами оно будет разрушаться, и все мы приближаемся к Господу. Так? Но иногда поражает служение то, что человек может возгордиться и приписать то, что происходит в служении, благословение, которое есть, в себе. И любая критика, любая позиция имеет свои плюсы и минусы. И апостол Павел, когда смотрит на себя, он говорит простые слова о том, что мы несем в себе самую главную ценность. Это Евангелие Господа Иисуса Христа. И еще он говорит, мертвость Господа Иисуса Христа. Вот сегодня мы вспоминали смерть Христа. Знаете, Господь умер и воскрес. Это самая главная, кажется, ценность. И Он должен быть господином нашей жизни. Вот это самое главное. Не то, что мы сделали, а то, что Он делает через нас. Вот в одном из переводов этот текст так звучит. На нас давят со всех сторон, но мы не сломлены. Мы в смущении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена Его жизнь. Пока мы живы, нас все время предают смерти за Иисуса. Мы стоим перед лицом смерти, чтобы жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. То есть, несмотря на то, что бывает обстоятельства, загоняет нас в угол. Кажется, нет никакой благодать. Вот кажется, все вокруг рушится. Обращать свой взор на Христа, на Господа. И Он дает и утешение, и Он на самом деле самое главное в нашей жизни. Я вам хочу сказать, и часто мы должны понимать, что вот мы как глиняный сосуд. И как Он хорошо сказал, наш сокровище все носим в чем? В глиняных сосудах, в наших телах. И Господь иногда касается нас для того, чтобы мы помнили, вся сила в Нем. А все это остальное, оно, вы знаете, временно, и все разрушается. Но сейчас все-таки я хотел вернуться к тексту. Мы изучаем книгу Неемии. Так? И вот сегодня несколько уроков. Смотрите, очень интересная глава. Я ее последние дни читал. И хочу сказать, вот это происходит в жизни Господа Иисуса Христа, в жизни многих служителей. Вот то, что происходило у Неемии. Это было Божье призвание. Божье призвание. Это была Божья воля строить стену. Божья. И вот он пошел и начал исполнять. Он уверен был, что это дело. И вот, на самом деле, описывается это благословение Господне. Даже поддержка царя. Даже дается материал. Есть ресурсы, начинает строить. Но всегда появляются завистники. И вот когда мы читаем, даже когда возникло противостояние делу Божьему, или, сказать, делу Неемии, которое Господь его посвятил, когда это появилось? С самого начала. Мы читаем даже во второй главе, когда его посвятили, уже вот, в 10 главе сказано. «Услышав сия, Санавалат хоронит, и Товий Аммонитский раб, им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Потом вторая глава заканчивается такими словами. «Услышав Санавалат, Товий Аммонитский, Гешем Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, да что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» И вот такой же всегда, вот смотрите, возникает. То есть начинается дело Божие, и сразу же появляются критики. Появляется оппозиция. Дальше. Что здесь сказано теперь в этой главе? Четвертая глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, что он сделал? Рассердился и много-много досадовал и издевался над иудеями». Вот на самом деле это поразительно, но надо обратить внимание на мотив этой критики. Потому что вам хочу сказать, давайте еще поговорим о критиках. Конечно, критики некоторые существуют такие, но это просто специалисты. Это таланты, которые умеют постоянно критиковать и видят то, что даже не видят другие. И они находят такие критические элементы, что начинают подчеркивать это. Да? Здесь тоже есть определенные, вот их, они чем-то всегда недовольны. Значит, такое есть везде, вам хочу сказать. В любом коллективе, есть даже в малой группе или в большой, на производстве, где вы работаете, или даже в церкви. К сожалению, это есть даже в церкви. Всегда найдутся люди, группа людей, которые чем-то недовольны. Но здесь вот смотрите, что сказано. Рассердился, много досадовал, ну и начал даже что-то говорить. Кто еще? В третьем стихе сказано, Товий Аммонитянин, бывший подле него. Где они находились? Все рядом. Все рядом. И вот в втором стихе сказано, говорил он при братьях своих и самарийских военных людях. То есть все они находятся рядом, и критики обычно собираются вместе и начинают определенные слухи распространять, заниматься, перемалывать кости. Вообще это классический вариант, когда начинают ворчать и начинают быть недовольными и распространяют. Распространяют свою весть, а сами в деле-то не участвуют, а наоборот противостоят делу. Не строят стену, а наоборот стараются, чтобы остановилось дело Божие. Они недовольны, может их... Знаете, как-то обошли, и вот Неемия выполняет эту задачу. И, конечно, есть опасность как? Когда один недовольный заражает другого. Когда один критикует и ворчит, начинают ворчать и другие. Я вам хочу сказать, даже в Писании описано, что есть грех наушничества, когда передают слухи от одного к другому. И если мы не бодрствуем, если мы не поступаем по Писанию, когда, если кто согрешил против тебя, пойди обличи наедине, когда разберись, помолись, то мы можем грешить и на самом деле можем заболеть. Я хочу сказать, я в конце повторю этот вывод, но я пришел к выводу, что Церковь Божия, даже когда вот мы читаем в Деяниях апостолов, испытывала серьезнейшую оппозицию. Серьезнейшую оппозицию, и критиков было достаточно и внутри, и извне. Так вот, я вам хочу сказать, внешняя критика и оппозиция обычно сплачивает церковь, а внутренняя оппозиция и критика может разрушить ее. И вот мы читаем даже, вот сегодня читали из Коринфского послания Коринфянам, Коринфской церкви ситуации, но непростая там была, потому что каждый за себя, не было единства, и вот дело единства очень важно в церкви. Так? Но Господь сказал... Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И вот Господь созидает церковь свою. Возвращаемся к тексту. Неемия строит стену. Строит стену. Давайте посмотрим, как они критиковали. Вот говорит Санавалат. Говорит такие слова. Как это малая горстка людей, эти, он так и называет, жалкие иудеи. Как эти евангельские христиане-баптисты, вот эта небольшая группа людей, и они еще занимаются этими делами. Да что это такое? Он возмущен. Неужели это им позволят? Неужели они будут приносить еще жертвы? Неужели они закончат это строительство? Так и написано, смотрите. Неужели они оживят камни из груд праха? И притом пожженные. Вот все было разрушено, все было тихо, мирно, все было хорошо. Но как только будут изменения, как только нужна динамика, как только начинается определенное дело, сразу появляются те, которые недовольны. Завидуют, недовольны. Да еще, ну здесь вот неприятно тоже, в третьем стихе сказаны такие интересные вещи. Смотрите, как Товия реагирует, аммонитянин. Там говорит, да пусть строит. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. То есть, в принципе, определенные секретные вещи сделают. Определенные такие вот тайные, как лисица, знаете, вот такие как бы хитрые моменты. И начинает распространять эти вещи. Ой, как неприятно это слышать. Вы знаете, вот даже вот читаешь и думаешь, я был бы на этом месте, Неемии, этих небольшой горстки иудеев, которые делают великое значительное дело, но их со всех сторон уже обкладывают. Их критикуют. И это вслух. И это на самом деле происходит противостояние, очень серьезное. И здесь сказаны серьезные слова. Тоже это одна из характеристик. Тех, кто критикует. Они обычно знают, куда ударить. Они обычно прямо вот так подцепят и зажигают человека. Но я хочу вам сказать, это реальность служения, хождения пред Богом. Давайте посмотрим на пару примеров. Давид. Давид, он предстоит, когда Голиаф вышел и смеется над всем Израилем. Да кто это такие? Что вы тут обрезанные? И так далее, и насмеялся над Господом, и смеется над народом израильским. И как Давид выходит? Он вышел точно так же, как мы прочитали, апостол Павел пишет. Вышел и осознает, не попробовал одеть эти там доспехи, но не то. Он выходит прямо в силе Господа, такой, как есть. Берет этот камушек, прощу, и говорит, Господи, это Твоя битва, это не моя. Господи, у Тебя такой, как есть. И Господь использует. Вы знаете, вот на самом деле я думаю, что и в этом тексте что-то подобное. Или Даниил. Вдруг издается государственный приказ. Теперь надо поклоняться идолу. Теперь надо поклоняться, и все должны. Но мы же должны быть послушными. И Даниил поступает точно так же, как Неемия. Как он поступает? Он идет и молится. Как вот, смотрите, как позиция, есть проблема, есть болезнь, есть трудности, давление начинает возрастать. Как реагирует Неемия? И мы читаем, он молится. Он не начинает собирать демонстрацию. Он не начинает делать активное противостояние. А он что делает? И здесь сказано, он просто совершает молитву. Я думаю, что в этой книге Неемии мы уже неоднократно читали, как он молится. Он молится, и практически о его молитвах мы читаем практически в каждой главе. Вот он встречается с царем, тот спрашивает, ты почему такой угрюмый? И он помолился, как ответить царю. Но он молится. Я хочу сказать, вот нам тоже надо вот этому важному уроку, когда происходит критика, когда мы даже готовы иногда зажечься и ответить, и сказать, как надо, надо остановиться и помолиться. Смотрите, он молится. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову их, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их и грех их, да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Вот это тоже интересно, как он молится. Вы знаете, обычно в Писании, и Христос говорит, обычно призывает к чему? К прощению. Помолиться на Господи, прости их. Он молится не так. Он молится, их несколько таких молитв всего лишь в Священном Писании, но в этом случае молится, Господи, я бы сказал, да будет воля Твоя, помоги нам быть твердыми, и да будет воля Твоя над теми, кто сейчас препятствует делу Божьему. Ты уже защити нас и разделайся с ними. Потому что это, они грешат. И это вот удивительная молитва. Господи, услыши, защити, и Ты уже в руки Ему предает Божий. Это очень важно. Значит, еще что хочу вам сказать. Что происходит дальше? Вот обычно молимся, и также, я думаю, и нам надо поступать всегда, когда вдруг возникает кризис на всех уровнях. Может быть, даже в семье. Вот возникают сложности. нам надо помолиться, искать Божьего ответа. Но дальше здесь сказано, надо действовать. Что происходит дальше? Здесь сказано, что однако же мы строили стену. И она была сложена уже до половины. Представляете? То есть, помолились и трудись. Молись и трудись. Вот это простая истина. Не останавливаться, но идти вперед. Как вы сами знаете, любая критика обычно угнетает дух. Она деморализирует. Трудиться больше не хочется. А вот нам нужно быть всем источником ободрения. Потому что иногда так хочется тоже всем дать по пилюле. Дать и сказать, ну кто так ведет себя? Да как вы одеты? Да как вы ведете себя? Да кто так приготовился? И начинаешь на самом деле судить. И здесь надо тоже понимать, что должен быть порядок. Да? А с другой стороны, прежде всего надо помолиться и понять, каким образом. Сегодня вот мы читали текст, надо прежде всего судить самих себя. Вот это прежде всего, суд должен происходить, когда приходим пред лицо Господа, вот судить самого себя. Мы приходим пред лицо Божие. И когда мы приходим, тогда ты думаешь, Господи, ну как я могу судить другого? Или дарую мудрости, как правильно обличать другого? Так? Ну, все-таки еще хотелось бы сказать несколько слов, и мы закончим. Значит, первое. Хочу сказать, непонимание может быть везде. Непонимание, которое возникало и у Моисея, были разномыслия у Господа Иисуса Христа с учениками, они его не понимали по-разному. Но, еще напомню, наверное, первое. Любой, кто выйдет на служение, должен быть готов к критике, должен быть готов к оппозиции. И вот Господь учит нас, что каждый из нас должен просто молиться и трудиться. Это очень важно напомнить. Будет оппозиция. Второе. Надо совершать молитву. И третье. Нам надо не ослабевать, но трудиться. И еще напомню самые простые вещи, которые я уже сказал. Оппозиция внешняя, когда на церковь начали ополчаться, даже мы читаем в Деяниях апостолов, церковь собралась и начала молиться. Господи, арестовали Петра. Господи, столько трудностей и гонений. Это помогает даже. А вот оппозиция внутренняя, критика внутренняя, она может быть деструктивной и разрушительной. Нам нужно научиться судить, рассуждать. Нам нужно конструктивно помогать другим. Каким образом? Прежде всего, помолиться о другом человеке. Даже если у нас есть какие-то замечания, нам надо помолиться и прийти к нему и обличить. Один на один. Если это не поможет, тогда вдвоем, как сказано в Евангелии от Матфея, 18 главе. А если уже совершен грех, и человек не раскаивается, тогда будет наказывать церковь. Но каждому из нас надо быть твердыми сейчас в том, чтобы следовать за Господом Иисусом Христом. Итак, вот смотрите, мы почитали одну молитву, этот текст заканчивается опять. Когда сговорились все и решили пойти войной на Иерусалим. 9 стих. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Молились. И Господь благословил. Аминь. Ему да будет слава. Аминь.